вечер, дорогие зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся с людьми, чье мнение нам важно. И надеемся, что и вам эти люди тоже будут интересны и важны, как тот человек, который сейчас сидит напротив меня, далеко-далеко от меня в Израиле. Это Саша Галицкий. Саша, привет, здравствуй.
Добрый день, привет.
Саша Галицкий, напомню, или, может быть, кому-то скажу, открою, известный, скажем так, ну, художник, понятно, арт-терапевт, это так называется на научном языке. На самом деле, конечно, это совершенно уникальная история, про которую мы, конечно же, обязаны сегодня поговорить. Саша, если говорить грубо и примитивно, Саша учит и продлевает жизнь старым-старым людям с помощью действительно арт-терапии. В его студии «Резьбы по дереву». Так называется это удивительное искусство, которым сегодня, как я понимаю, занимаются и обладают, и одарены огромное количество старых людей, пожилых людей, как правильно скажем, это как Саша решит. Сразу скажу, что у нас есть ссылка на фонд «Тедди». Это фонд, который помогает пожилым перемещенным людям. То есть это те израильтяне, израильские старики, которые вынуждены были покинуть свои дома после начала вот этой вот, ну как это назвать даже, войны, да, очередного витка войны с бандитами Хамас после 7 октября 2023 года. Правильно я все сказала?
Да. Все
так. Ну, давай тогда начнем с фонда, из тех людей, которые нуждаются сегодня в помощи. Откуда они переехали? Сколько их?
Смотри, вообще, если так говорить, что у меня как бы более 20-летний опыт работы вообще с пожилыми людьми, вот именно вот резьбой по дереву, при том это сочетание, то, что ты сказала, сочетание несочетаемого вообще старости и острого инструмента, это, в общем-то, в этом, наверное, есть какая-то, какой-то секрет успеха, потому что люди приходят и видят вот это все, вот, такие вот серьезные там пилы всякие, да, стамески, лотки, и понимают, что они с ними все в порядке, они, в общем, еще у них еще вся жизнь впереди. И много чего еще есть всего сделать. Вот. Что касается перемещенных лиц, наш фонд «Тедди», наверное, этот «Мехадерех Яцера», то есть это как бы помощь творчеству. Этот фонд создан год назад. Вот. И мы вот собрались, как бы, мы помогаем людям, пожилым, которые, как бы, значит, изначально это была история людей, которые как бы не получают вот такие вот супер крутые такие примочки в виде, например, резьбы по дереву, просто до них донести. И также мы работали с ребятами, работаем до сих пор. Вот сейчас у меня есть урок, я скоро поеду. Урок с людьми с особыми потребностями. Тоже люди, которым как бы, значит, где-то им обычно занимаются очень активно там, до какого-то возраста, там, школьного или послешкольного. А потом как-то они уже говорят, ну все, типа вот это то, что у нас есть. И мы с этими людьми занимаемся, это безумно интересно. Но когда случилось 7 октября в прошлом году, из севера и юга Израиля, то есть как бы с севера из-за Хизбаллы, из юга из-за Хамаса, в середине страны появилось огромное количество людей перемещенных, то есть они оставили там, вынуждены были оставить свои дома и поселиться в гостиницах, поселиться в каких-то вот таких местах временных. И мы поняли, что мы необходимо нашему фонду попасть к ним и организовать с ними вот такие кружки. Но идея наша, она как бы более такая, мне кажется, организовалась лучше, потому что мы не просто хотим дать им какие-то там вот несколько занятий, каких-то там вот, сказать, занять их время вот что в те вот тяжелые дни и месяцы, к сожалению, у нас уже 9 месяцев все продолжается. Сказать, пока они переселены, а мы хотим такие студии открыть в местах их постоянного проживания, когда они вернутся домой. Для этого мы сейчас, я учу учителей, то есть мне просто необходимо вдруг стало расщепиться на какие-то там части, и начать подготавливать людей. Это, в общем, немножко другая работа, но это все очень интересно. И как бы вот, понимаешь, именно вот эта идея создать вот по такой методике, уже устоявшейся в течение 20 лет, создать такие мастерские и открыть их вот на юге, в этих кибуцах, в которых жили эти люди, и будут, я надеюсь, они вернутся. И вот это все, сказать, мы уже делаем, там вот у нас одна вот замечательная Марина, наш учитель, работает в Хайфе, я работаю, значит, переселенными из Кирьят-Шмоне и Шломи, вот, сказать, северные места. Я работаю с кибуц-Раим. Это вообще, ты знаешь, потрясающие какие-то впечатления, потому что это особые люди, которые живут общиной, такой, если можно сказать, кибуцом таким, да. И вдруг они появляются в Южном Тель-Авиве, им выделили два дома, и они живут на улице. То есть они живут вот в этом, вот, так сказать, пространстве между домами.
Как во дворе, да,
Да,
таком.
ты понимаешь, это абсолютно, это не Тель-Авив совсем. Это у них там песочницы, у них все дети там, старушки сидят, там разговаривают, дети играют, родители играют с ними в футбол. На этаже, где я с ними работаю, стоит стул, на котором лежит одежда, которую, в общем, дети забыли, и написано, чьи я, да, там, чьи мы, вот эти вещи. То есть это абсолютно такая кибуцная жизнь в центре Тель-Авива, да, в Южном Тель-Авиве. И мне кажется, что это очень важно, то, что мы делаем, потому что этих людей, я каждую неделю прихожу к ним, ощущаю отсутствие стабильности вообще всякой. То есть они не знают, что с ним будет происходить, не знают, когда это и что будет вообще. Вот. И вот мы именно такая, знаешь, таблетка от старости, да, таблетка для хорошего настроения, которую надо принимать еженедельно.
От паники, от тревожных состояний, наверное,
Да,
здесь тоже это
конечно.
важно. Вот ты
Конечно.
рассказываешь про этих людей, и, конечно же, я параллельно думаю, что, наверное, те же чувства испытывают люди, беженцы из Украины, которых тоже немало сейчас в Израиле, я знаю, что они и к тебе тоже приходят в твою мастерскую, в твою студию. Люди, лишенные дома, да?
Да, ты знаешь, мы должны были до 7 октября, речь шла о том, что мы поедем как раз вот в Украину, и я буду там подготавливать инструкторов для работы. Понимаешь, наша страна, так же, как и Украина, она даже не в посттравме, она находится в травме, в середине,
Внутри травмы, да?
три абсолютно вот это травмированные. У нас нет людей, которые бы не думали про это день и ночь, про эту ситуацию. Нас ежедневно по радио каждый день объявляют о новых и новых погибших. И это огромное количество людей, вернувшихся, то есть как бы, ну, как бы из резервистской службы. Все специальности абсолютно, да. И вот это все, безусловно, нужна какая-то вот эта островок стабильности, который бы просто привносил какие-то другие чувства. У меня был опыт, ну, то есть он и есть, но, в принципе, 20 лет назад я работал с инвалидами армии. Я знаю, что такое посттравматический синдром, как бы, на деле, понимаешь? И тогда уже я помогал как бы деревянными своими этими поделками, занятиями деревом, инвалидом с парализованными руками, с одними глазами, там, понимаешь, ну вот это все возможно. Вот. И мы, в общем, вот сейчас просто как бы в середине нашего процесса. В общем, как-то так.
Ну вот ты сказал, что люди, да, находятся внутри травмы. Я вот когда читала истории твоих, как это назвать, как же их назвать-то? Как же назвать их? Ученики, подопечные, да? Не знаю, да? Студийцы, давай так назовем их. Да? Вот перефразируя известное, название известного фильма, именно «Старикам тут место». Вот если повесить бы такой вот плакат на студии, я думаю, что я не первая, кто так говорит, наверное, общаясь с Сашей Галицким. Но тем не менее, да, «Старикам тут место», это так. Но на что я обратила внимание... Нельзя не обратить на это внимание, что нет, как я понимаю, нет счастливых судеб вообще. Так или иначе, 20 лет назад, когда ты начинал, ты рассказывал о том, что впервые увидел людей с номерками на запястье. Да? То есть это люди, прошедшие ужасы Холокоста, прошедшие концлагеря, прошедшие ужасы нацизма Второй мировой войны. Ну и дальше, поскольку Израиль — это в огне постоянно, так или иначе к этому привыкают люди или не привыкают, это ты мне скажешь, но все равно нету счастливых судеб. Особенно таких длинных, когда человек живет долго, он все равно несет в себе какое-то горе, которое он когда-то преодолел, о котором он не может забыть.
Итак.
Да, как не люблю это слово, как с этим работать, да, как ты это вот эту самую настроила, это тонкая настройка чуткости, какой-то интуитивный, о чем можно шутить, о чем нельзя, о чем можно спрашивать, о чем нельзя. Есть ли у тебя какой-то свой собственный уже вот наработанный опыт?
Ты понимаешь, вот буквально ты говоришь, а я вот сегодня я приехал, сейчас у меня перерыв между работами. И с утра я был в реанимационе, где сидели два деда, им обоим по 95 лет, и они вспоминали, как, сколько раз они были на волоске смерти. Я в это время выпиливал одному из них там, электропилой будущую скульптуру, помогал начинать ее. А они, значит, один был санитар. И вот он рассказывает буквально там, что вот там мы рыли окопы, и мне один мой друг сказал, давай вырыем окопы. Я сказал, давай не надо, пересидим где-то. И вот, говорит, буквально там, где мы должны были рыть окопы, мне бы на живот, если бы я там был, приземлилась бы мина. Понимаешь? Mm-hmm. То есть вот такие вещи. Им 95 лет, на минуточку. То есть просто это абсолютно их возраст. У меня в группе там находится... 4 человека 95-летний, один молоденький 88. Вот. Ты понимаешь, их надо, во-первых, слушать, и надо уметь слушать, и надо понимать, как бы даже не то, что слушать, а слышать. И как бы интересоваться. Это должен быть такой живой интерес, искренне, не наносной какой-то, знаешь, там Степан Федорович, расскажите нам. А вот как бы, понимаешь, это должно идти из тебя изнутри. Тебе правда должно быть очень важно знать его судьбу. Знать, что он прошел. Потому что одна из как бы, моих привилегий, я стал, правда, вот, честно говоря, меньше бояться вот, старости, потому что я вижу, что как бы это все может быть и со мной. Я вижу, я как бы смотрю на них и вижу свою судьбу, потому что раньше там 20-30 лет — это ерунда. Mm-hmm. Понимаешь? И вот как они живут? Чем они болеют? А как они, радуются ли они жизни? А есть ли у них вообще счастье вот, там 85-90 лет? Понимаешь? И это греет очень. И вот это вот, как бы, я думаю, я бы ответил только одним словом. Вот внимание и как бы... Сочувствие тому, что сидит напротив тебя, да, грубо говоря. То есть понимание вот этого человека, и оттуда все. Потом ты просто его увлекаешь, если ты видишь, что история его слишком тяготит, то ты можешь это пресечь, прервать какими-то своими делами, там, увлечивать чем-то другим, или наоборот прислушаться, если ты видишь, что он погружен, ему интересно еще раз рассказать то, что ты уже слышал много-много-много раз. Это все очень индивидуальные вещи, надо просто быть чутким, наверное.
Но это тоже не всем дано. И, как я понимаю, это тоже не благоприобретенное качество, которое, значит, упорным трудом наконец-то в себе открыл Саша Галицкий. Нет, конечно. Значит, это откуда-то было. Вот как ты в себе этот искренний интерес обнаружил, когда ты понял, что с этими людьми тебе хорошо, что вот, собственно, вот это и есть мое место в жизни, рядом с ними.
Ты понимаешь, у меня мама была врач. Я вам все время рассказываю эту историю. Она была замглавного врача Малаховской поликлиники под Москвой.
Малаховка, родные места, да.
Да, вот там они сейчас остались, все мои родные. Вот. И мама говорила мне, знаешь, Сашенька, ты... Во-первых, она мне дала имя Саша, потому что она хотела, чтобы была девочка. Но получилось то, что получилось. Я говорю, ну хоть хоть имя будет какое-то, значит, такое, с которой можно девочку назвать. Вот, но она говорила, я видела столько, вижу столько несчастья в жизни, я хочу, чтобы ты был художником. Вот у тебя будет так все хорошо, ты будешь рисовать картины, и вот будешь сидеть, и у тебя... И мы пошли с мамой к художнику, его звали Семен Израиль Сейтлин, он вот был абсолютно точно мамина мечта. Он был в такой жилетке, небольшого роста, на подиуме стояла девушка в национальном костюме литовском, и он ее рисовал. И свет, и мастерская, и кисти, и краски, и все так. И вот это все, что мама хотела, чтобы со мной стало. Но я все равно нашел себе такую лазейку попасть к людям через искусство вот на последний этап их жизни. Понимаешь? Наверное, может быть, от мамы у меня желание помогать, оно как бы гипертрофировано, может быть, скажем так, понимаешь?
То есть это все соединилось в тебе, и как бы вот твой профессиональный опыт художника, да, скульптора, и вот это вот наследие через маму, мне желание кажется, помочь.
Да, мне, ты знаешь, мне кажется, что... Ну, вообще человеку по жизни надо найти место, где то, что он делает, может быть, лучше других, и то, что его привлекает и нравится ему больше всего. И понимаешь, в отличие, я не скажу глупость сейчас, но я ее не могу не сказать. То есть в отличие от, допустим, человек рисует картину, вот он нарисовал ее. А дальше ему же надо как-то с этой картиной ее надо продать, ему надо бежать, надо кому-то, значит, ее... Ну, ему надо есть вообще, да, и там... в общем, существовать. Вот этот процесс, он меня всегда занимал со знаком минус. То есть я никогда не мог понять, как вообще перевести картину в деньги. Uh-huh. И я нашел себе такую нишу. Я понимаю, что все братья-художники скажут, что я вообще, что я не понимаю этого процесса правильного, как он должен быть. Но так сложилось. То есть у меня все время это как бы... Я прикладываю себя к чему-то. То есть прикладная такая вот, так сказать, история. И в данном случае, если прикладываю к этой старости, то есть как бы своим, ну, какой ни есть своим ремеслом, я как бы продаю его, потому что я говорю, что, знаешь... Есть две специальности, где продают любовь за деньги. Одна из них — резьба по дереву. Вот. И как бы... И вот как бы... И, в общем, я живу на это. Да? Мы сейчас вот... Конечно, с фондом сейчас все изменилось. И мы сейчас... Нам нужны деньги для того, чтобы поднять еще таких студий. Но, в общем-то, вот это такая вот история, которая прикладная, да, я бы сказал.
Вот смотри, когда мы говорим про арт-терапию относительно как раз вот твоих студийцев, это mm-hmm. понятно. Но я так понимаю, что это обоюдный процесс, что для тебя это тоже некая терапия твоя личная. А чему тебя они научили за все эти годы общения с ними, эти потрясающие люди? Эти деды и девушки, как ты их называешь,
конечно,
да?
Смотри, понимаешь как? Во-первых, я по-другому абсолютно стал воспринимать историю, потому что, приехав там в Израиль в 33 года, ну там что такое Холокост, там война, да, список Шиндлера, там какие-то вещи. И вдруг этот человек, например, из списка Шиндлера появляется у тебя на стуле рядом в мастерской. Представляешь? И начинает рассказывать тебе историю, то есть не то, что он садится и рассказывает, а ты как бы выуживаешь вот по по каким-то частям, потом, вот как мы говорили, про интерес, который ты проявляешь к его жизни, он приносит тебе кассету из музея Яд Вашем, и там ты находишь информацию о том, что он, например, мало того, что он был там в списке Шиндлера, он просто был, сказать, он был единственный, то есть первый создатель израильского завода электронной техники. Представляешь, то есть это где-то 60-й год, начиная где-то там, не знаю, там, понимаешь, 12-летним мальчиком в концлагере. И вот все вот эти истории лагеря Плашу и такие, и так далее. И ты видишь эту историю, ты понимаешь, как бы, что эта история, она рядом с тобой. То есть я, понимаешь, ну, родившись в 57-м, мне всегда казалось тому, как хорошо, что после последней войны я родился. Это знакомое чувство. Знаешь, ой, как хорошо, что все войны закончились. Теперь вот родился я, и мы будем жить хорошо и весело. Вот. И вдруг ты понимаешь, что это совсем рядом, 20 лет, 30 лет, 40 лет. Это было вчера. Вот. И вот эти вот судьбы людей, конечно, они, безусловно, вообще, понимаешь, как бы благость, вот это даже не благость, как это слово сказать. Ну, это просто вот, общение с людьми, это и самая главная вещь вообще для меня в мире, наверное. И появление в моей судьбе каких-то новых людей, я просто счастлив от этого, понимаешь, когда ты видишь, причем эти встречи могут быть очень короткие, на 2 недели до перехода, понимаешь, на...
Вот-вот-вот, я тоже хотела про это спросить, про это, насколько можно ли к этому привыкнуть? Наверняка же вот ты к человеку привыкаешь, ты его видишь, ты трогаешь его, ты проникаешься к нему, ты слышишь его, ты про него уже все знаешь, а потом приходишь в студию, а его нет, он уже умер. Вот, вот
Знаешь,
это вот прощание, как происходит. И, возможно ли
да.
привычка к этому, как к этому привыкнуть?
Во-первых, привычки нет, конечно. Во-вторых, ты не представляешь, как в жизни иногда все это случается, и как это происходит, это невозможно написать ни в одной книжке. Я просто обязан рассказать историю, которая происходит, прямо вот происходила буквально 3 недели назад. Пришел в студию Баобаба человек больной, его звали Анатолий, и он болел всеми болезнями существующими. Привела его внучка. Ему где-то 93. И внучка сказала, что мне в середине урока подходит, я работаю иногда с волонтерами, подходит волонтер и говорит, слушай, внучка сказала, что у них вчера был врач, и сказал, что Анатолию жить осталось от 2 часов до 2 дней. Я, значит, так смотрю на часы, говорю, у меня урок, еще урок полчаса, то есть я не знаю, чтобы он тут меня до конца урока не сидел. И мы с ним стали работать. Он, значит, взял и начал изображать медведя, такого похожего на олимпийского мишку. Прошла неделя, мы поработали, значит, и потом в чате я пишу, придет Анатолий, как Анатолий, как Анатолий. Анатолий пришел. И мы всю неделю с ним поработали и выучили, как держать стамеску, понимаешь, в руке. И потом через еще 2-3 дня действительно получили объявление, что Анатолий умер. И вот это вот, понимаешь, мы на похороны Анатолия, внучка попросила принести этого мишку незаконченного, понимаешь? То есть, и она его там стояла, вот так обнимала этого медведя. То есть ты понимаешь, вот какая-то сила духа, человеком, который знает, что ему осталось жить, например, там, в какой-то очень короткое время, и он говорит себе, ну хорошо, но что, или сидеть дома плакать, или пойду я лучше на кружок резьбы по дереву. Понимаете? И вот это просто, сказать, неимоверная сила духа, действительно, вот, сказать, этих людей, которые, понимая весь этот процесс, находят в себе силы продолжать жить и получать удовольствие. Понимаете? Я позвонил его дочке и сказал все эти слова, что иногда есть люди, которые остаются в тебе внутри, как жемчужина такая, понимаешь? То есть вот эта вещь, которая помогает мне на протяжении многих лет, то есть каждый, ну не каждый, но в общем почти каждый из моих вот людей, которые через меня проходят, они остаются каким-то таким воспоминанием где-то внутри тебя, и оно живет в тебе. И, в общем-то, оно тебя поддерживает в эти секунды, когда ты понимаешь, что он как бы переходит. Сегодня пришла еще такая девушка, одна пожилая, муж которой, да друг, который умер год назад. И она мне сказала, вот буквально сегодня все происходило, она мне говорит, Саша, я год не могла приблизиться к этим дверям этой мастерской, а сейчас я пришла. Ты понимаешь, вот как бы пришла посмотреть на это все, посмотреть на меня, мы с ней обнялись там и все. Ты понимаешь, ты вот эта вот вещь, она, когда ты находишься на этой ноте с этими людьми, то тебе очень легко, потому что ты их понимаешь как бы изнутри. Это не формальный какой-то такой интерес, да, такой, а я просто там жил.
Скажи, пожалуйста, вот после 7 числа, после 7 октября, за прошедшее время, виделся ли ты с теми стариками, которые были свидетелями этого нападения, этой атаки ХАМАС, свидетелями убийств, которые вот буквально чудом спаслись? Потому что я знаю, вот, естественно, читала много про разные судьбы, и знаю, что среди даже жертв этой атаки было несколько человек, переживших Холокост, то есть совсем, ну, уже глубоких тоже стариков, которые такой ужас видели, и вдруг вот погибнуть вот так в 21 веке от варваров, от страшного нападения. Общался ты ли с такими людьми, которые это пережили, были свидетелями?
Смотри, вот Кибуц Реим, вот
Там, где фестиваль рядом был, да, вот как раз там.
да. Там как бы, смотри, я, во-первых, я не трогаю эту тему, я начну с этого, понимаешь, отвечать тебе, потому что эта тема должна выйти из них сама, как бы, да. Все, что они пережили, это написано на, ну, как бы, ну, это внутри, там люди как бы должны вытащить это все из себя потихоньку. Я ни в коем случае не буду спрашивать их, а где ты был в этот день, и что ты видел, и расскажи, понимаешь? Но какими-то косвенными, сказать, предложениями ты начинаешь, ну, вот там, вот, например, Марина, вот, замечательная наша, вот, Райскин, которая работает как инструктор в Хайфе, она спросила женщины, которая из Кирьят-Шмоне, спросила, а что с твоим домом? А та сказала, сгорел. Ты понимаешь? То есть как бы Лаг-Баомер, такой есть праздник у нас в Израиле, когда все сжигают, да, сжигают, жгут костры. Она ответила, что с твоим домом? Она сказала, Лаг-Баомер. То есть как бы нет дома, понимаешь? И вот эти вещи, они выходят потихоньку, и ни в коем случае, конечно, я не буду. А что было потом? Расскажи, а где ты был тогда? Понимаешь? Я вижу косвенно по местам, откуда эти люди пришли, и, конечно, понятно, что более или менее они придумали. Бабушка одна из там, старушек, которая работает в Тель-Авиве, ее дети жили в кибуце, сейчас они в Тель-Авиве. И она рассказывала, что они чудом были в какой-то более внутренней улице. И, значит, как-то до них не дошли. Или сидели эти, значит, эти террористы чуть ли не на крыше их дома и откуда-то там стреляли. Но вот это все, понимаешь, эти вещи мне не нужны. То есть, как бы они ни в коем случае не нужны совсем, понимаешь? Потому что вся страна, в общем-то, как мы говорим, она в таком состоянии. И тут, наоборот, надо, понимая, что мы все там находимся, понимаешь, нет человека, который бы нет, это нельзя муссировать, нельзя спрашивать. Это выходит как вот так вот, знаешь, по чуть-чуть. Вообще, ты знаешь, извини, вспомнил, тут вот по радио я слушал, то есть вот что такое там психолог, вот что такое, я уже ужасно уважаю, я уважаю психологов, в общем, сам
Ты
психолог.
сам психолог уже.
Я
Психолог-надомник, да.
Не, я такой надомник, скорее. Понимаешь, и вот говорят про то, что человек должен рассказать трем людям про то, что с ним произошло. То есть вот порадить,
Поговорить, да?
да, проговорить, вытащить из себя, и он должен назначить себе трех людей, которым он просто все расскажет, порыдает, поплачет, И были такие моменты, там, к сожалению, один из солдат, который потом погиб, я просто слышал передачу его, я не помню, это ли моя девушка, ну, родственница какая-то, который рассказал, что он, сестра, она сказала, он выбрал меня, одну из трех, и рассказал мне все, порыдал, поплакал, потом сказал, я пошел дальше воевать. Знаешь, то есть вот, и моя задача это, может быть, даже не дать мне рассказать это все, а заставить его, помочь ему выйти из этого состояния вот, при помощи вот таких вот странных занятий, потому что там внутри есть очень много и механической работы. Есть какие-то, знаешь, я уже с годами понял, что вот вся вот это вот, все это оборудование, вот, в кавычках, оно, можно человеку успокоить дрелью, например. Потому что ты, если ты видишь, у него плохое настроение, он еле пришел, ты можешь просто рядом с его ухом начать сверлить и ему просто физически переключить мысли на что-то другое. Понимаешь? Вот. И вот эти вот, это тонкая вообще очень история, очень тонкая.
Ну, кстати, если кто не смотрел фильм «Ван Гоги» Сергея Ливнева, пожалуйста, посмотрите. Это великое кино само по себе, но оно, кстати, очень много объясняет и то, о чем сегодня вот мы сейчас с Сашей говорим, учитывая, что Саша тоже не просто так с этим фильмом связан. А я думаю, что, с одной стороны, я думаю, что Саша знает, что это личная история Сергея Ливнева. По сути, это такое вот его терапия, его психологический такой выход из травмы отношений со своей мамой, великим режиссером, документалистом Мариной Голдовской. Правда, здесь в образе мамы выступает великий артист Даниэль Альбрыхский, который играет отца героя. Ну а Саша, я просто рассказываю, чтобы если кто, может, кто не знает, а Саша, собственно, и название фильма подарил Ван Гоги, поскольку это выставка, которую делал он вместе со своими учениками, где они все вот делали такие барельефы деревянные одного из самых известных портретов Ван Гога, папаша Танги, по-моему. Да. Ну и там есть кадры, самое главное, в конце как раз кадры, где герой Алексея Серебрякова, главный герой, он как раз вот, что называется, привет самому Саше Галицкому, он как раз занимается со своими вот стариками, учит их чему-то, ну, собственно говоря, вот эту мастерскую показали.
Это было, знаешь, это, сказать, я присутствовал на съемках, естественно, и мои инструменты были, и, значит, мой ящик и все. И мне говорили, если камера, когда на тебя найдет, отходи. То есть снимали Алексея Серебрякова. Вот. И да, там есть еще, ты знаешь, есть еще замечательное кино. Называется просто «Резьба по дереву». Режиссер Инна Лисина.
Но это документальный фильм, насколько я понимаю.
Это фильм про моих стариков, он 52 минуты. Вот. Вообще, ты понимаешь, когда через тебя проходит... Моя самая старшая ученица... Мирьям такая перец, она родилась в 12-м году. То есть до Первой мировой войны. Понимаешь, умерла она в 13-м году, через 100 лет и несколько месяцев. Я от нее много научился, много. Такой свободы, понимаешь, вот это же люди, которым им не надо играть, им не надо делать из себя там как-то надуваться и изображать из себя каких-то там успешных людей или как-то там что-то такое. Это абсолютные, ну, в общем, в какой-то степени дети, понимаешь? Потому что люди, которые могут играть, позволить себе всю жизнь играть, все, что осталось. Есть, конечно, full-time, как бы, ты занят лечебой, лечением, там, да, к врачам туда-сюда, но в перерывах ты можешь просто абсолютно быть самим собой. Тебе не надо пытаться выглядеть лучше, чем ты есть. И вот эта вещь, которая меня очень привлекает, просто быть собой.
Ну, да, помимо кино и кадров, про которые мы сейчас говорим, Саша, есть еще книжки, которые как раз вот тоже, как я понимаю, к вопросу о психологии, как раз о том, чему научился сам Саша Галицкий в общении со стариками. Он теперь может рассказать вам, всем, дорогие друзья, как строить свои отношения со своими старыми, очень старыми, пожилыми родителями, если начинается вот это вот время раздражения, с обеих сторон, и время конфликтов на любой почве. Сейчас тем более это актуально, потому что мы видим, как происходит разрыв связей в одной отдельно взятой семье. Я имею в виду, конечно, вот события в Украине. Это война, которая всех растащила по разные стороны. Кстати, Израиль тоже здесь, израильская тема тоже, я думаю, является тоже источником таких разрывов, смотря где человек живет, правда же? Давай-ка я хотела про это позже спросить, но давай я так спрошу. Тебя удивила реакция мира, этот всплеск антиизраильских настроений, этот всплеск юдофобии и антисемитизма после трагедии 7 октября?
Знаешь, удивил не то слово. Я просто... это как перевернутый мир, на самом деле. Мы вот с Таней, женой, несколько дней назад вернулись из Италии, и вот в каком-то там Сан-Джиминьяно, в каких-то прекрасных таких местах, где там сама история дышит, вот все эти камни, все, висит палестинский флаг. На каком-то подъезде, на каком-то балкончике маленьком, таком историческом. И ты думаешь, Господи, что ты понимаешь, что ты повесил этот флаг? Кто, как это все как... понимаешь, когда я жил в Москве, и вот это вот у меня, я помню эти мысли, думаю, какой западный берег реки Иордан? Ну отдайте этот западный берег, нафиг он вам... Ну живите спокойно. То есть, понимаешь, ты не представляешь ни размеров государства, в которое ты потом попадаешь, ни расстояние вот этих, где у тебя 17 километров там, так сказать, от реки до моря.
Да-да-да.
Понимаешь? И хорошо, а что, а как? Ну и что отдать, что мы отдадим, чтобы, значит, жить спокойно? Вот как бы, понимаешь, это просто жизненная какая-то ситуация, которая то, что произошло 7 октября, это вообще немыслимо. Понимаешь, эти вещи мы будем переживать еще десятки лет. Это просто десятки лет будет еще. Это мы просто еще не представляем степени и как бы. Вот этой трагедии, вот этого удара, который как бы перетерпел все государство, включая армию, включая вообще там, так сказать, разведку, все вокруг с этим связано, понимаешь, как это могло произойти. Вот. И, конечно, мир, понимаешь, есть как бы масса лозунгов, которые выглядят как-то хорошо. И просто люди как бы вот поддаются на эти лозунги, идут с ними, идут с какими-то привычными понятиями «слабый и сильный», да, значит, Израиль сильный, все вокруг слабые, значит, надо слабым помогать. Вот это все, понимаешь?
Такой ложный гуманизм, я это называю.
Вот да, то есть как бы это же все оттуда выросло. Там, ну, давай, я не знаю, но... Я не знаю, что сказать. Это, конечно, перевернуло все абсолютно. Вот. И да, конечно, но понимаешь, даже ненавидеть или как бы не любить евреев — это тоже такой лозунг, понятный сотнями лет. Как-то вот, к сожалению, понимаешь. А я думаю про себя, думаю, ну хорошо, там, ну ладно, жил я у себя в Подмосковье. Но мне говорили там, вот уезжай в свой Израиль. Я приехал в свой Израиль, да. Мне говорят, уезжай из своего Израиля в свое Подмосковье или куда ты хочешь, только не будь здесь. Ну, сказать, ну и что, и куда мне делать? В моей судьбе такой вот отдельно взятый, да, который там, я не знаю, там не политик, ничего, я, в принципе, занимаюсь гуманными какими-то вещами. Почему мне надо, значит, уехать оттуда и теперь уезжать отсюда? Mm-hmm. Что я такого сделал миру и чем я мешаю?
Ты понимаешь, я тоже вот все время задаю себе вопрос, откуда эта готовность, вот эту ненависть к отдельно взятому народу и к отдельно взятой стране так публично, бесстыдно демонстрировать на площадях. И это, конечно, безусловно, смыкается с той войной, которая сейчас происходит. Это война России против Украины. И здесь... очень похожая ситуация, когда вот, как мне так кажется, может, я упрощаю, но подавляющее большинство вот этих вот пропалестинцев, прохамасовцев, вот этих вот гуманистов, они так или иначе точно такие же запутинцы, по сути. То есть они точно, точно на той же стороне выступают, на стороне зла, так или иначе. Чем это объяснить, я не понимаю. Ну хорошо, в России, допустим, я пойму, там страшная тотальная пропаганда, которая замутила уже мозги не одному поколению. Я думаю, что ты тоже прекрасно об этом знаешь. Ты рассказывала в одном из интервью про своего брата, с которым ты практически ничего не обсуждаешь, и даже его забанил в Фейсбуке, чтобы он не читал твоих текстов, поскольку вы, что называется, абсолютно по разные стороны. Да, это
ну,
вот...
Мы поддерживаем, смотри, мы остались на позиции семейной, как брата и брата, да, ну, просто не трогаем эту тему. Но я понимаю, что один шаг, как бы...
То есть переубедить невозможно, вот мой вопрос. Нет, опять, же, на твоем собственном опыте общения и с близкими, и со старыми, и с не старыми.
Ты понимаешь, я там написал кто-то из, даже я не помню, в каком-то из, я где-то в Ютубе как раз я езжу, все время слушаю вот вас, говорящих людей. И кто-то и сказал очень правильно, что ну хорошо, ты не можешь предложить там 5-6 каких-то доводов вот, в беседе, и после 6-го довода человек скажет, знаешь, что ты прав. Вот нет таких, как бы, первый, второй, третий, четвертый, пятый, давай тогда я буду. Это как-то внутри уже человека, вот, и вытащить невозможно оттуда, абсолютно. То есть у меня была как-то беседа, знаешь, с одной моей родственницей, живущей в Москве, она приехала в Израиль, мы с ней говорили, как-то начался разговор очень... как-то так, я говорю, смотри, что творится. То есть вот война в Украине, посмотри, что вообще убивает людей. Она мне говорит, да ужасно, ужасно. А сейчас ты еще скажешь, что Путин виноват. Ты понимаешь? Вроде как бы в чем-то, мы понимаем, что это ужасно, да? А вот тут вот раз, и у нас... И на этом мы разговор, как бы на эту тему закончили. Потому что стало понятно, что бесполезно про это, об этом говорить. Ну да, но смотри, 99% не понимают, за что они, почему они говорят это и почему они просят там, почему они хотят прекратить войну поражением Украины или там прекратить войну, опять же, так сказать, поражением Израиля. Да? Угу. Они не понимают этого, но они хотят, чтобы не лилась кровь. Они хотят, чтобы был мир на земле. Да, вот такие вот лозунги очень понятные и простые. Что за этим кроется? Вот то, что скроется, да, то есть ты должен просто исчезнуть как, или как народ, или исчезнуть как государство в случае Украины и, в общем-то, и в израильском случае то же самое, понимаешь? Потому что удна, есть такое понятие удна арабское, вот эти все перемирия, которые заключаются, это такое, это не мир, это удна. Удна — это перемирие, при котором надо ждать ослабления твоего врага.
Понимаешь? Это похоже на ту самую мудрость китайскую, по-моему, и приписывают, когда сиди на берегу реки и жди, когда труп твоего врага проплывет мимо.
Да, ну ты вот, понимаешь, это как бы вот то, что Рабин заключил там в 95-м или каком-то году с Арафатом, это была удна. Это не мир. Понимаешь? И это просто другое как бы восприятие действительности. И тут нет... А мои вот деды, которым сейчас по 95 лет, они всю жизнь воюют. Просто всю жизнь. Понимаешь? Всю жизнь они вспоминают это, они говорят, там, я участвовал в такой войне. Там я, значит, чуть не погиб, здесь я там кого-то спас, и там у меня это, тут у меня погиб сын. То есть это постоянно идет война, в общем-то, на выживание нации, понимаешь, государства и нации. Вот, и в этой ситуации, конечно, любая помощь, то есть это, понимаешь, тут каждый должен посильно что-то делать. Мы с Таней помогали возить еду, да, солдатам. Очень много людей, очень много организаций частных, или там еще организуют какие-то развоз еды, добычу каких-то вещей необходимых солдатам и так далее. А потом придумалась вот эта вот история студии Baobab, знаешь, которая очень-очень-очень важна, мне кажется. Она, ну, меня называют такой, знаешь, как мне сказал один мой дед, что для меня, у меня есть два лекарства. Это баллон с кислородом, и ты. Понимаешь, пожить.
Дорогого стоит, да.
Вот я ему, конечно, это сказал, что хорошо, что до тебя уже вышли из Египта, потому что ты бы с баллоном 30 лет, если без электричества бы не дошел. Но вот это, кстати, к вопросу о шуткам, понимаешь, и возможности шутить на любые темы. Если ты находишь правильный какой-то тон, то, в принципе, шутить можно про все.
Да, у меня, кстати, это тоже было свое открытие этой темы очень давно, когда в театре «Современник» поставили спектакль по знаменитому роману, боже мой, видишь, как вылетело, Зингера, не помню, как называется. Короче говоря, черт возьми, простите, забыла.
Придет
Да,
роман.
да, да. Но дело не в этом. Дело в том, что там главный, это известный израильский еврейский писатель, и там, естественно, герои, евреи, которые пережили Холокост и концлагеря. И когда и вдруг я со сцены слышу анекдоты, ну, не то, что на грани фола, а просто, я думаю, что если бы я бы рассказала где-нибудь такой анекдот, да со мной перестали бы здороваться. То есть это анекдот там про концлагерь, про... Могу даже привести, запомнила, что Гитлер приезжает там в Аушвиц и встречает там во дворе мальчика, спрашивает мальчик, сколько тебе лет, он говорит 7, а завтра будет 8. А, какой ты оптимист, говорит Гитлер. Это рассказывают евреи, пережившие Холокост. И в эту минуту, я понимаю, зал не смеялся, надо отдать ему должное, московский зал, потому что он тоже понял, что они, эти люди, имеют право на эти шутки, да? Это тоже своего рода, может быть, тоже своего рода терапия. Я не знаю, как ты это объяснишь.
Ну, это такой черный юмор, да, который вполне имеет место быть. Это много очень историй таких, знаешь, про это. И, естественно, после всех наших интифад, которые были здесь, знаешь, там какие-то в начале 2000-х годов, когда взрывались автобусы, я просто должен тебе рассказать еще одну историю.
Подожди, сейчас я тебе просто расскажу, чтобы а то мне неудобно, что я забыла автора. Итак, Иосиф Бар Иосиф, «Трудные люди», так называется это произведение, которое шло в театре «Современник» в начале 90-х годов. Да, прости. Итак,
Слышишь, там,
автобус.
когда взрывались автобусы у нас, каждую неделю просто, значит, приходили, туда проникали вот с этими с поясами люди. И анекдот такой очень короткий, значит, про то, как сидит еврей у окна, и вдруг заходит араб и садится на это сиденье рядом с ним, и, в общем, как-то этому неловко человеку, он как-то не знает, он спрашивает, как дела у араба? Араб ему говорит 10. То есть 10 это эсер, это типа очень хорошо. Потом 10, 9, 8, 7.
Слушай, ну...
Это было вот именно в эпоху, когда взрывались автобусы каждую неделю.
То есть в этом тоже есть какое-то, не знаю, спасение вот в этом
послушай,
почти страшном черном юморе,
я
да?
тебе скажу, понимаешь, у меня есть такая фраза, которую, я не знаю, там, она, ну, абсолютно я точно уверен, что вот когда говорят, сказать, вера, надежда, любовь, или как там, сказать, да, вот это все слова, надежда не умирает последней, потому что остается смех. И вот с этими людьми, у которых уже нет надежды, я и работаю, у которых единственное лекарство это смех, понимаешь?
Последняя действительно надежда,
Это
которая получит.
абсолютно вещь терапевтического силы, необыкновенный смех, который
А, да.
делает
Саш,
человека,
да.
да.
Хочу успеть еще поговорить, собственно, про сегодняшнюю жизнь израильскую и вообще все, что связано с событиями вокруг нас. Алия после 24 февраля 2022 года. Чем она, на твой взгляд, уже опытного репатрианта и, собственно, израильского гражданина, чем она отличается от предыдущих? Вот что бы ты, на что бы ты лично вот обращаешь внимание, что тебе кажется новым в этих людях?
Смотри, во-первых, конечно, потрясающая история, потому что понаехали к нам огромное количество интересных людей. То есть просто, вот, так сказать, Молодежи в основном, понимаешь? Очень много интересных людей, которые, я думаю, не очень думали когда-то про, сказать, про Алию или про какой-то отъезд или все, но так сложилось у них в жизни, что они оказались у нас. И, в общем-то, ну, тут, конечно, я не хочу сказать спасибо Путину, но, в принципе, в общем, как бы вот эти подвижки, такие геодезические, так как, понимаете, географические, которые произошли, они потрясли очень многих. Но это совершенно другие люди, потому что, смотри, мне было легко уехать в 33 года, будучи уже тогда членом Союза дизайнеров, который только организовался в Советском Союзе еще, и представляя, что я еще как бы в начале своей карьеры, а дальше все, что будет, то будет. То есть я был абсолютно готов к любому повороту. Семен Левин, наверное, ты его, наверное, хорошо
Конечно.
знала тоже,
Это
Сеню.
зеленый шарик НТВ.
Ну, я с ним работал когда-то еще до вот всего-всего-всего в его студии в конце 80-х. Он говорил: «Саша, куда ты едешь? Ты там будешь главный иерусалимский мусорщик». Ну, в общем, честно сказать, хорошая специальность. Жалко, что я им не стал. Вот, но денежный очень.
Это
Но
был 90-й год, да, когда
это
ты
был
уезжал?
89-й. Вот, когда Сеня только, в общем, он еще до шарика это все было. Вот, но, понимаешь, приезжают люди, состоявшиеся уже, и которые как бы в середине своей карьеры, им, безусловно, очень тяжело. То есть как бы люди, которые уже вкусили какой-то успех, и в этом состоянии ты вдруг погружаешься в ситуацию полного неведения языка, культуры, каких-то понятий, каких-то возможностей общения, и все, понимаешь? Хотя есть интернет, что это очень спасает, потому что в наше время его не было, и было понятно, что надо учить язык для того, чтобы общаться. Сейчас этим людям, на мой взгляд, не хватает. Слишком много интернета, я бы хотел, чтобы они получили иврит немножко лучше, вот, потому что язык, конечно, ну, у тебя страна откроется по-другому совсем. То есть когда ты как бы, потому что тут сейчас люди могут жить по 6-8 лет, обходясь интернетом и русским языком. Но это мне меньше нравится.
Я могу тебе в качестве подтверждения привести слова Дины Рубиной, известной писательницы, которая тоже живет в
Да.
Израиле, замечательный писатель. Она рассказывала, как она почувствовала, что она обязана знать язык. Потому что я писатель, я привыкла слушать улицу. И когда я иду по улице и слышу просто какой-то шум белый, который мне ничего не говорит вообще, для меня это было сродни просто безумию. Я поняла, что я должна слышать улицу. И вот, мне кажется, это тоже хорошая мотивация. Ну, кто?
Абсолютно.
Да.
Это так и есть, понимаешь, потому что ты получаешь все как бы вот всю среду, ты просто что такое алия, что такое, ты понимаешь, у меня было ощущение, что я как какое-то растение, которое выдирает с корнем земли, а потом куда-то втыкивает у тебя, бывает с тебя куда-то. И у тебя, и ты делаешь вид, что все хорошо, а корни твои должны куда-то влезть. А они не могут влезть без вот именно слышать улицу, не понимать язык. Они остаются там, понимаешь? А там это ошибка.
То
Сейчас
есть
это
это вот то,
судьба.
что называется нераспакованные чемоданы. Это ощущение, что я скоро все кончится, и я вернусь обратно. Есть такое, да?
Ну, конечно, да. Ну, вот, ну, смотри, ну, у нас всегда приезжали, и много людей уезжали, но очень много оставались, и оставались очень хорошие, я не знаю, там, Аркадий Майофис, это было полно людей, которые просто, не знаю, мы с ним близко дружим сейчас, это, ну, просто находка. То есть я понимаю, что он бы никогда здесь не появился, если бы не произошло то, что произошло. Понимаешь? Вот. Ну, в общем, смотри, еще раз повторяю, что человек должен заниматься своим делом. Вот, и я счастлив, что оно у нас есть, как бы именно вот другое направление вот этой всей работы. У нас сумасшедшая логистика. Как бы, идея в том, что каждый человек, каждый инструктор, у него свой набор инструментов, который стоит много денег, и мы все это даем для того, чтобы, понимаешь, это все должно быть острое, это должно быть лучшего качества. Это вот эти все вот это вот
Острое в буквальном смысле этого слова, чтобы вы понимали.
абсолютно, понимаешь, потому что вот это все дает, Или к тебе бабушка какая-то приходит, берет вот эту штуку и говорит, ну, конечно, я понимал, у меня нет силы. Я и повернулся, и ушла. Или вдруг у нее вот на каком-то, знаешь, на уровне, ну, биологическом уровне ты вдруг почувствуешь рез дерева, срезание, и вот это вот хруст покоряющегося материала, неважно, что у нее получится, он доставляет физическое удовольствие. Для этого нужны просто хорошие, много денег, вложения для того, чтобы все старики были рады.
Ну, постой, а если, не знаю, почему обязательно по дереву резьба? А почему нельзя просто взять и нарисовать акварелью что-нибудь, какой-нибудь пейзаж? Или еще, или вылепить из глины, или из пластилина, или вышить как крестиком что-нибудь? Ну, не знаю, почему вот именно такое смотри, направление? Смотри, это же, вообще... во-первых, это опасно. В конце концов, ты сам говорил, да? Молоток, стамеска, острые предметы в руках.
Я всегда говорю, что меня окружает 10-15 человек, пожилых людей, плохо видящих, с острыми ножами в руках. Это моя жизнь как бы такая. Смотри, в этом я говорю, что в этом есть вот для меня, это есть просто вот залог. Ты понимаешь, ну, когда приходит тебе человек пожилой, и ты говоришь, вот возьми, раскрась. Он сидит, раскрашивает там мандалу, или как она там называется, да, вот какими-то красочками там. Это одна история. Но если ты, к тебе приходит тот же человек, и он видит, что тут какие-то лежат бруски дерева, какие-то вот такие штуки. Понимаешь, я просто сейчас секунду, одну секунду, вот смотри. Да. Вот, например, такая штука, понимаешь, вот человек... Это дело человек, которому от 80 до 90. Понимаешь? То есть я ему немножко помогаю. Когда у тебя вот есть такая вот вещь, то это увлекает настолько, и именно вот это возвращает, понимаешь, тебя, например, многие люди ко мне приходят и говорят, я помню запах стружки из папиной мастерской. Ты понимаешь? Это, конечно, это не для всех. Кому-то там нравится там вязать носки. Но очень много людей связаны даже детством каким-то, или люди, которые занимались там, один мне говорит, вот я помню, я держал последний раз стамеску, держал в школе, нас еще учили штопать носки. Я говорю, конечно, и штопали носки. И понимаешь, то есть человек возвращает вот в какие-то воспоминания, которые он не думал, что они к нему вернутся. Понимаешь? И вот это как бы вот эти инструменты, это как такой психологический набор специалиста, который возвращает человека вот, так сказать, в его детство, в его какие-то хорошие годы, в его воспоминания. Недавно умер один дед, которому не дожил немножко до 100 лет, и он в 50 лет он начал вырезать по дереву. У него дома все стены были заполнены этими корешками. Знаешь, как помнишь, раньше было это, как это... Природа и фантазия. Вот такие вот, еще на Воровского было вот такое в церкви выставочки, в прошлой церкви, на прошлой
жизни. То есть коряги из леса, которые приносят, да? Понятно.
Природа и фантазия. Вот, понимаешь, вот человек вот 50 лет, без малого, там, без нескольких месяцев провел с этим с ножичком в руках. Вот, то есть это специальная вещь. Это специальная
а вещь. Вот постой, а ты им даешь тему произведения, или они сами сочиняют, или ты даешь им какие-нибудь рисунки для того, чтобы они смотрели и делали? Как смотри, вообще это происходит?
Наш бизнес, так если можно так назвать, он построен на простейших, сказать, вот сложную вещь создать самыми простейшими способами. То есть вот я разбиваю весь этот процесс на абсолютно малюсенькие задачи. Например, найти рисуночек, который тебе нравится. Выбери любой, который ты захочешь. Если ты найдешь, я найду в интернете, я тебе увеличу, уменьшу там до размера доски карты. Да? Потом мы возьмем калечку, в смысле переводную бумажку, которой уже, в принципе, нет в мире. Понимаешь, я бегаю за этими листами по всей Европе. Вот эти, которые раньше в машинах. И мы просто...
Копирка
да, называется. Копирка. Я не художник. Да мне не надо, что я сам не художник. Возьми, вот давай переведем просто. Вот эти приклеил, а потом возьми вот эту палочку железную, видишь, вот, и вот давай вот сделаем вокруг линию. Понимаешь, то есть наша задача инструкторов, чтобы у человека все получалось. А его задача, чтобы получать удовольствие от этого. И поэтому как бы все получается. Понимаешь, то есть это...
Но я почему спрашивала, как это происходит, потому что думаю, есть ли там вообще возможность для фантазии, для фантазии личной. Поскольку если мы говорим о терапии, то наверняка, вот как у детей, там дети рисуют войну, да, и у каждого, значит, рисует так, как он ее чувствует или понимает. Или там дети рисуют, вот у меня было любые. Это тоже такая вот такой, и вылезают те самые травмоопасные вещи, которые здесь обретают черты рисунка, творчества, и человек освобождается с помощью этого тоже.
Это то же самое, Ксения, это абсолютно то же самое, потому что у меня большой набор, например, этих всяких образцов, да, условно скажем так, на все случаи жизни. Да? Значит, если я вижу, например, там человек выбирает, там, я не знаю, там обнимающихся людей, значит, у него какие-то одни вещи. Животное. У меня была собака, она умерла. Мы тут недавно делали одному деду. Он говорит, собака уже почти ничего не видит. Я хочу... В общем, мы с ним делали этот портрет собаки, который он принес. И каждый раз я его спрашиваю, она еще жива? Давай мы успеем сделать или нет, пока собака это будет жива, чтобы ей хоть там дать показать этой собаке, понимаешь? То есть идет какой-то такой процесс. И каждый выбирает абсолютно, исходя из каких-то своих внутренних потребности, понимаешь, или для внуков, или что-то. Ну вот опять, если вернуться к грустной теме, то портреты родителей, да, которых люди, иногда вот эти поколения мое, вот моих первых дедов, которые покинули Польшу, там всякие страны европейские, и родители их прокляли, условно говоря. И вот они вырезают их портреты, понимаешь, по каким-то фотографиям. Вот. У меня был, например, не знаю, там моим учеником был директор Яд Вашем, музей Яд Вашем, Ицхак Арад, такой только Арад его звали, партизанская кличка, имя у него была только. Он сделал 10 лет своей жизни в картинках. То есть вот 10 лет с 39...
Он военный, насколько я помню.
Он,
да?
Он историк. Он умер два года назад. Практически, в общем, ну, условно говоря, в моей студии. Я ему вез в этот день следующий образец, который он хотел вырезать. Вот. И он всю свою вот как бы жизнь приложил в несколько картин. То есть там Варшава, партизаны, значит, родители.
То есть, знаешь, это такие тоже барельефы?
Это да. Барельефы. Я пришлю тебе просто... Угу. Когда он умер, его дети издали огромную такую книгу такого размера, которая как раз, так сказать, вот в ней вот эти все фотографии есть.
Вот. Вот, кстати, прости, закончим, потом задам тебе вопрос.
Да-да, ну вот как бы, что я хочу сказать, что для него он не участвовал ни в проекте Ван Гоги, вот ни в каких-то проектах, потому что у него была своя голова, и он вот, значит, переложил вот это все на свою такую штуку. Вот, то есть все по-разному.
Вот мой вопрос. Куда все это девается? Все рассказы, которые ты знаешь и которые тебе рассказывают, да, все вот эти вот потрясающие произведения, которые должны... Ну, человек уходит, ну, понятно, что там ты отдаешь или они остаются в семье, в доме. Но правильно я понимаю, что есть еще и музей, который вы создали как раз с этими потрясающими экспонатами, где ничего не умирает. Да,
музей пожилого, как бы он называется, музей искусства пожилых людей. Mm-hmm. Вот. И в этом музее мы просто отдаем эти работы людям, которые хотят их... мы разыгрываем их. То есть идет розыгрыш. Вот. И сказать, люди пишут «я». Понимаешь, это остаются последние работы и остаются истории этих людей, которые иногда я... читаю в музейных каких-то их публикациях, а иногда мне удается выковырить от их человека впервые, что, в общем, не для меня вообще тоже особый какой-то такой вид, понимаешь, общения с людьми, когда вдруг тебе удается в середине разговора, вдруг я спрашиваю, ну, женщину, подожди, так я что, первый человек, которому ты это рассказываешь? Она говорит мне в таких подробностях, да, потому что я не хотела, чтобы мои дети... Я хотела, чтобы мои дети выросли нормальными людьми. Понимаешь?
Чтобы их это не травмировало, да?
Да. Хотя дети прекрасно все понимают, понимаешь? Вот, но... И остаются эти работы, и когда ты прикладываешь к этой работе еще историю человека, когда ты как бы человек, который хочет эту работу взять и потом повесить ее на стенку, а потому что мы просим обратно только картинку. Картинку, поэтому я как бы говорю, что открылся еще один зал нашего музея. Такое, понимаешь, у меня идет такое бадание с Маратом Гельманом, который говорит, что, ну, он прав абсолютно, что как бы человек, который не преуспел при жизни стать известным художником, это все уходит, как бы вся эта масса уже артефактов уходит куда-то вниз и все. Я хочу хотя бы на одно поколение продать. Вот, ну, чуть-чуть победить вот эту теорию. То есть, как бы, когда работа какого-то там безызвестного Хайма вдруг в Германии, в салоне, где-то там на стенке висит, и хозяйка знает, что это за Хайм, понимаешь? И что он прошел, и как его судьба сложилась. Вот эта история меня привлекает очень.
Ты сказал про Марата Гельмана. Тут тоже стоит вспомнить, что Саша все-таки между... когда уехал в 90-м году, да, в Израиль, да, то потом все равно приезжал постоянно и работал, и сотрудничал в том числе и с Маратом, и сотрудничал с Перми. Знаменитый был проект Марата Гельмана, где Саша тоже участвовал. И ты вот наверняка можешь проследить за все это время, поскольку ты жил, по сути, на две страны, как менялась Россия. Вот ты уезжал еще, что называется, вообще ничего не было понятно. Это еще был совок. Пусть умирающий,
Да, 90-й год.
уже пованивающий, сильный, смердящий, но это был совок. Я помню, в это же время уезжал Миша Казаков. Тогда же
Да,
вот это
конечно,
было, да, в то же самое время.
да.
Я помню, как он стоял на перроне вокзала, на перроне около поезда, вагона, и кричал в камеру людям, которые пришли с корреспондентом снимать его отъезд, он говорит: «Здесь некому читать Бродского», кричал он. То есть это было ощущение абсолютного какого-то падения в черную бездну. Потом в качестве надежды случился 91-й год,
Да.
да, и вдруг, казалось бы, все будет совсем по-другому, и прекрасная Россия будущего, вот она у нас. И именно тогда, как я понимаю, возникли вот эти вот надежды на перемены, на демократические, и тогда ты практически вернулся и работал много в России. А потом, когда ты почувствовал, что все валится, что она идет куда-то в другую сторону?
Смотри, два очень ярких, ярчайших воспоминания. Это одно воспоминание вот именно ранних 90-х, ну, середины 90-х, когда в один из приездов, у меня же родители там оставались, и брат, и все. В один из приездов в Москву я вдруг увидел такой клондайк, когда все засверкало. Знаешь, вот такая полутемная Москва вдруг расцвела. И вот ты приезжаешь, и ты вдруг видишь елки, вывески, объявления, магазины, книжные, там какие-то, так сказать, малюсенькие книжные магазины с прекрасной литературой, с какими-то шутками, с какими-то ярчайшими, знаешь, вот это все закипело. И это было потрясающе, конечно. Извини, у меня тут кот
Пусть
хочет
заходят, пусть заходят.
иди отсюда. Он просто на меня...
Нет, пусть заходят.
Он
Мы любим
мешает, он
коту.
мяукает, сволочь, понимаешь?
Ничего страшного. Кот в кадре — это кликбейт. Ты чего?
Вот, понимаешь, это было... А потом, я тебе скажу, начиная с ранних 2000-х, приезжая в Москву, я слушаю радио, я сказал даже своему брату Фиме, я говорю: слушай, у вас на радио только есть две темы. Это где купить таблетки и кто враг России. Понимаешь, вот это
Это
было
как-то одно
начало...
с другим связано, мне
Вот,
кажется.
наверное, да, но это было абсолютно две равнозначных темы, понимаешь? Советы там про, не знаю, там про простатиты, где достать там какое-то там чего-то такое лекарство, которое тебя вылечит на всю жизнь до самой смерти. Это первая тема. А вторая тема, значит, так сказать, вот кто против нас. И я говорю: тут, ну, живите нормально. То есть мир открылся, слава богу, нет коммунистов. Понимаешь, это все наше поколение ошиблось, считало, что беда в коммунистах.
Оказалось-то, да? Совсем все по-другому,
Ну
да.
да, что не будет коммунистов, и все станет, все, понимаешь? Вот. И это было очень ярко, именно вот ощущение самого начала 2000-х годов, когда просто были поиски, так сказать, вот таких вот, так сказать, кто против нас, кто, почему это надо было искать, не знаю. Но вот видишь, к чему привело.
Для
Вот.
тебя это было
Но...
неожиданностью 24 февраля?
Потрясающей неожиданностью. Понимаешь, то есть просто трагедией невосполнимой и который до сих пор, и в общем, не знаю, как это все ложится в голове, понимаешь, но мир просто сломался весь. Просто сломался, как карандаш. Понимаешь, то есть все, что было невозможно, произошло. Все, что было, в общем, вдруг это стало происходить. Мы же, понимаешь, а потом добавилось и нашей войной, потому что мы, с Анатолием Столин-Белым в самом начале, то есть это было где-то уже полтора года назад, в январе прошлого года, нам удалось съездить и поработать с детьми из Херсона и Мариуполя.
С беженцами, да?
Да, беженцами поработать в Грузии. Это был такой марш-бросок, там был Дима Зицер, я, Таня, моя жена, и Толя Белый привез нас туда замечательный Ростислав, я забыл фамилию, как ты забыл это, я забыл это. Вспомню сейчас. Перед ним тоже неудобно. Знаешь, что? Мы один-один у нас. Вот. Блин. Сейчас Ростикова зовут. Сейчас, ну, это же неудобно. Надо сказать, человек, он очень хороший. Короче, он нас привез сейчас, Ростик.
Он как бы организатор, инициатор.
Он просто был, понимаешь, он привез нас туда. Мы работали с группой. Сначала как бы это было в Батуми, а потом в Мариуполе. Потом из Батуми переехали в Тбилиси.
Из Мариуполя, из Херсона были дети.
Да. И вот это люди, понимаешь, просто открытый ран абсолютно. Там были дети. И там были истории такие, знаешь, как сидит девочка и говорит, у меня умер хомяк, пока мы ехали. Я ей говорю, ну, можно же хомяка купить нового. Она говорит, я пока мы не вернемся домой, я не соведу, потому что он не переживет на этой обратной дороге. Понимаешь, и вот эти вот моменты, когда человек маленький мерит свою жизнь по жизни хомяка, и он уверен, что он вернется. Ты понимаешь, вот это все какие-то до истерики, до Маслович фамилия его, или Ростислав Маслович, Ростик, привез нас туда. Он продюсер трио Мандили. Вот грузинского такого, и он привез нас туда и дал возможность, я ему благодарен очень сильно до сих пор за возможность притронуться, прикоснуться к этим людям, понимаешь, которые совершенно травмированные, просто, вот сказать, дети рисовали там карту освобождения их города, да? Но мой город еще не занят, но вот я нарисую карту, как его освобождать. Понимаешь, и в общем, вот это все очень-очень-очень. И это, понимаешь, а потом произошла наша история, которая, в общем, затерла украинскую и стала как бы не так остро все там. Это все очень-очень грустно. Очень-очень грустно.
Надо заканчивать нам наш разговор. Хочу какой-то свет обнаружить в конце вот этого жуткого туннеля. Да. Ну, кстати, вот, свет, во-первых, да, давай, во-первых, да, скажем, что есть, повторю, что есть ссылка у нас на фонд Тедди для того, чтобы вы могли тоже поучаствовать в благом деле и помочь людям, которые оказались в такой тяжелой ситуации, вынуждены покинуть свои дома. Вот. Ну и, конечно же, следим за Фейсбуком Саши, поскольку все эти истории, в том числе вот про людей, про которых мы сегодня говорили, Саша тщательно фиксирует у себя в соцсетях. Мне кажется, это очень важно. А, про портрет. Там же есть твой портрет. Кто сделал твой портрет? Кто сделал барельеф?
Мой портрет сделал Миха. Да, такой человек Миха. Он бывший преподаватель каких-то точных наук. Вот, и Дин, ну вот да, но смотри, это все на самом деле, понимаешь, старость, смерть, это все очень вещи, как сказать, но они, во-первых, ходят рядом с нами, во-вторых, это понимаешь, смерть — это вообще жизнеутверждающий какой-то акт. Понимаешь, я так это вижу, так это воспринимаю, потому что когда ты видишь людей на последнем уже этапе, когда ты видишь эту свободу, и когда ты видишь иногда Не часто, но иногда ты видишь какая-то, правда, мудрость вот старости, да,
Ну,
которая
как говорят, не всегда это
не
вместе
всегда,
приходит.
но
Мудрость не
когда
всегда
ты
приходит с
познал.
возрастом.
Да, нет, но все, когда ты видишь, когда ты замечаешь это большой подарок, понимаешь? И общение с такими людьми, оно прекрасно.
А что такое мудрость для тебя? Как вот ты это определяешь? Что такое мудрость? Это же не ум, это что-то другое. Правда?
Мудрость. Ну, мудрость это, смотри, ну, тут же как бы еще и жизненный опыт, как бы, да, когда это все наслаивается. Мы же тоже мудреем с тобой, понимаешь? То есть ты то, что я...
Очень хочется на это надеяться.
Ты понимаешь, что такое мудрость? Ну, как бы это, в общем-то, приобретенный какой-то в течение жизни, попадая в какие-то переплеты те или иные, ты приобретаешь какие-то инструменты, с этим этому противостоять или с этим идти. И вот эти все страхи, которые в молодости, в юности нас преследуют постоянно, преследовали, да, там я не тот, я не такой, у меня это не получается, и тут у меня нет, и я ничего не представляю. И потом вот это все постепенно складывается в какой-то такой вот клубок знаний таких, вот, ну, какую-то вот такую штуку, в которой ты понимаешь, что нет, все хорошо с тобой. И ты можешь людям другим помочь. И ты понимаешь, что все, с другой стороны, все абсолютно, ну, как бы потеряны в этом мире. И еще человека, который просто их возьмет и за собой поведет. Может быть, этот человек на самом деле не настолько и даже лучше тебя понимает, куда идти, но он делает вид. Такой, понимаешь, полонин. То есть я когда-то со Славой тоже работал. Понимаешь, вот это вот ощущение такого как бы, ну, героя, который вот у него все получается, у него все хорошо, он знает как, он, понимаешь, и вот создание такого образа, мне кажется, вот это есть, ой, как-то получилось у меня слишком пафосно.
Нет, 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 все точно, все точно.
Это правда, это опыт как бы жизненный.
Я, кстати, заметила в этом нашем разговоре, вообще ни разу мы с тобой не упоминали такое качество, эмоцию, как ненависть. Вот мне кажется, мудрость и ненависть, они несовместимы.
Послушай, самое главное чувство, которое помогает мне работать, я про это говорю всегда. Это как бы чувство, как бы вот внутри, ты должен эту всю ситуацию любить. Вот ты можешь орать, ты можешь как бы, но все негативные чувства убивают тебя, во-первых, и они в минуту, как только ты их почувствовал, ты проиграл вот эту дуэль, потому что, ну, на стариков, понимаешь, на стариков нельзя злиться. Как только разозлился, у него есть масса как бы железных аргументов. Там я старше тебя, я больнее тебя, я, ну, вот это все, понимаешь? А если ты как бы вот воспринимаешь это, обратно возвращаешь каким-то, вот, сказать, или уходишь, или смехом, или чем-то, а внутри ты понимаешь, откуда, почему он как бы, как я говорю, попал под горячий костыль. Ты понимаешь, что не под горячую руку. Вот он пришел, он там, я не знаю, у него неделю не было стула, он там еле со стула встал, пришел к тебе, ночь не спал, и вдруг ты, и вот я по тебе. Почему у меня так? Вот как только ты начинаешь ему этим отвечать, тут же проиграл. А если ты как бы, сказать, ушел или увлек, или еще лучше рассмешил, то все он твой уже.
Ну, не знаю, как вы, дорогие друзья, мне стало лучше после этого разговора с Сашей Галицким. Саш, огромное спасибо. Желаю долгой, счастливой жизни всем твоим замечательным подопечным. И тебе огромное спасибо за сегодняшний разговор.
Спасибо большое, Ксения. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо, что позвал.
Спасибо. Спасибо, дорогой.
Пока-пока. До свидания.